заканчивается. Я попросил Андрея в колесо трамвая. Давайте его приветствуем.
Привет, меня зовут Андрей, я алкоголик, наркоман. Я выполнял эту работу под руководством спонсора, практикую шаги на ежедневной основе с 9 до 12. В том числе я выполнял шаги 8 и 9, так как они изложены в большой книге. Имею опыт данных шагов. Вот. И прежде чем о них говорить, я хотел бы сказать то, что вот эта вся история с шагами, она интересная вообще история, на самом деле, да. Знаете, первый опыт духовный я говорил уже там на прошлом собрании, в пятом шаге получал, когда я впервые, у меня была возможность честно говорить о самом себе. В том плане честно, что если я раньше жил в неком образе самого себя, я увидел это в четвертом шаге, что у меня было некое представление о самом себе, оно было собрано, там моего ничего не было на самом деле, это был такой хлам наваленный из всяких мнений окружающих, из каких-то отрывков кино, из каких-то историй, из людей, которых я видел, я так, насобирал отовсюду понемножку, и вот плюс там добавились сюда страхи, еще что-то, и вот то, что я вот надергал там отовсюду, представлялось некое представление меня, я наделял там себя какими-то качествами, зачастую которых у меня вообще не было. Суть в том, что это было неважно, мне объективно нельзя было сказать, есть они или нет, но я использовал людей окружающих для того, чтобы подтвердить факт этого образа. То есть для того, чтобы мне быть, там, чувствовать себя надежным товарищем, мне обязательно нужен был человек, с которым я мог дружить. Если мне надо было классным парнем, для этого мне нужна была девушка, которую я мог использовать для этого, чтобы доказать всем, какой я классный парень. Собственно говоря, таким образом я использовал всех людей с единственной целью, чтобы доказать окружающим и сам себе, что я соответствую тому образу, который я сам о себе придумал. Я не позволял, я не был честен в тот момент, потому что я исходил не из своего внутреннего голоса, там, Божьей воли, которой, собственно, я не слышал, а заковав себя в эти рамки своего образа, я исходил именно из него, из тех принципов, которые, диктовал мне этот образ. Вот, и это был основной критерий. Основной критерий моего выбора был это, соответствую ли я этому образу, то есть там, а не честность, собственно говоря. Вот, и в пятом шаге у меня появилась первый раз возможность встать чуть-чуть в сторонку от этого образа и как раз рассмотреть его. Я рассматривал свое эго, то, что является корнем моего заболевания, этот придуманный образ о себе самом. И это было впервые, я был в этом смысле честен даже перед самим собой. Потому что я понял в какой-то момент, что я не являюсь всем этим. Это все придумано. Я тот, кто со стороны смотрел вместе со своим спонсором и с Богом на все это. И, разбирая, проводя инвентаризацию всего этого хлама, который я надергал отовсюду там. И, собственно говоря, это был первый такой опыт духовный моей честности. И программа предлагает мне дальше в восьмом шаге активно продолжать этот новый образ. И если в пятом шаге я доверял это все какому-то близкому человеку, в основном это был мой спонсор, то здесь речь идет о том, чтобы идти к тем людям, с которыми я был нечестен на самом деле. Был нечестен, которому я нанес ущерб, находясь в этом своем образе. Тут написано... Что тут написано? Мы должны попытаться убрать с нашей жизненного пути рухлядь, которая накопилась из-за нашего желания руководствоваться только своей волей. Собственно говоря, о чем я и говорил сейчас. То есть, я накапливал вот эти вот ошибки, скажем так, эту рухлядь, действуя из своей воли, из представления своего образа. И в девятом шаге мне конкретно дается возможность продолжать это действие в новом, скажем так, моем восприятии. Да, мне надо идти к этим людям и признавать свои эти ошибки. Что, собственно говоря, я и стал делать сразу же на следующий день после седьмого шага. Вот. Ну, собственно говоря, технический момент, я думаю, у всех одинаковый был. Я из четвертого выписал в три колонки людей, которые там точно в досягаемости, и надо первоначально делать им там, это были родные, близкие и так далее. Во второй колонке люди, которые ушедшие там, ну, вне зоны досягаемости, или там, но уже там, которые ушли из жизни. И в третьей колонке там люди, которые под вопросом. Вот. На сегодняшний день для меня, этот список, кажется, я чуть-чуть его по-другому пересмотрел. На самом деле, я вижу девятые шаги в своей жизни, чуть-чуть по-другому разделяю. Сейчас у меня четкое есть представление, есть люди, с которыми я когда-то в жизни взаимодействовал, я им нанес тот или иной ущерб, может быть, солгал, может быть, украл, может быть, что-то сделал еще, но эти люди, с которыми я не взаимодействую, и мне на самом деле достаточно один раз встретиться с ними, там признать свою неправоту, если я конкретно нанес какой-то ущерб, возместить его и, собственно говоря, жить своей жизнью. И это такие, на самом деле, очень лайтовые шаги, как оказалось. Намного сложнее вот этот девятый шаг на каждодневной основе. Это людям, которые, с которыми я взаимодействую постоянно. И здесь же недостаточно просто признать, что я неправильно себя вел там и был эгоистичен. Поскольку я взаимодействую каждый день с этими людьми, это там мои близкие, родные, это и есть девятый шаг на каждодневной основе. Мне каждый день приходится напоминать себе о том, что эти люди понесли ущерб, и мне надо возмещать его. И речь идет не о том, чтобы выглядеть красиво в их глазах, а речь идет о реальном возмещении ущерба, потому что я близким серьезно нанес ущерб, начиная от материального, заканчивая просто эмоционального даже, собственно говоря. И это моя ответственность возместить то, что я нанес этим людям. Вот, и это такие, конечно, тяжелые шаги. Я живу с отцом, который активно употребляет алкоголь, я очень часто, бывает, что выпадаю из этой всей истории, я становлюсь нетерпимым. Каждый раз я подхожу к нему, извиняюсь перед ним, и когда он трезвый, я пытаюсь быть ему полезным. К пьяному я к нему вообще не подхожу на сегодняшний день, но когда он трезвый, я пытаюсь возмещать ему ущерб, в том числе даже финансовый. Я ввожу его по магазинам, я покупаю ему одежду, я там плачу за квартиру, а если ему что-то необходимо, я стараюсь ему дать это. Я перестал его пытаться вылечить уже абсолютно, потому что это не моя вообще забота. Если Богу будет угодно, то он его приведет к этому. Моя задача это подметать свою сторону. Этому человеку я нанес ущерб, а моя задача возмещать его, что я и пытаюсь сделать. Вот. Что касается таких шагов, которые, скажем так, разовые, да, это, я возмещал деньги, которые воровал у людей, причем это был мой соупотребитель, и на самом деле это такой один из моих первых шагов был. Я очень боялся этого человека всю свою трезвость. Прошло уже достаточно много времени. Это к тому, насколько тяготит меня, когда я живу в нечестности. Вот это рухлить вся. Там уже прошло в трезвости лет 5, а я все до сих пор опасался этого человека, потому что я был нечестен, я украл у него вещь там, я сказал ему, что это не так, потом это всплыло, и он мне дал по шапке, собственно говоря. И я убежал, и все оставшееся время я боялся встретить этого человека, при том, что, я уже давно остался трезвым, он продолжал употреблять, это сказывалось на нашем здоровье, в принципе. Но дело ведь не в том, кто сильнее физически, дело в том, что когда я вру, ложь всегда рождает страх, я слабее, абсолютно точно. Я чувствовал, что я был неправ перед этим человеком, я ему врал, и я чувствовал свою слабость. В каком бы он состоянии ни был, пока я ему врал, я чувствовал свою слабость перед ним. В один прекрасный день я его встретил, и при том, что все уже знали, и он знал, что это я сделал, но я, но никогда я не признавал этого перед ним. Я признал, что это сделал я, и вернул ему как бы деньги, которые он не хотел очень долго брать, но потом все-таки взял. И о чудо, я перестал бояться этого человека на самом деле. И так это работает, как бы, собственно говоря. И это не для того, чтобы тут написано, не для того, чтобы мне почувствовать себя круто, а для того, чтобы мне быть полезным Богу и окружающим. Ведь, моя эффективность снижается, когда я живу в страхе вообще, но для самого себя, для окружающих, если я живу в страхе, я закрыт, я, продолжаю врать, и я никому не могу быть полезным. Вот. В школу я ходил, еще помню, возмещал ущерб. Там такая была история интересная. Мы в классе в 10-м, вот это время, когда школьные дискотеки еще проводили, я помню, мы приболтали там нашего там зауча, очень долго прибалтывали, что нам нужна дискотека, мы готовы ее провести, и нам ничего не надо, нам не нужны ни деньги, ничего, это просто, это так круто, это такие воспоминания на всю жизнь, нам очень нужна эта дискотека. И в какой-то момент нам пошли навстречу, я с товарищем провел дискотеку, а в конце подошла, она завуч, по-моему, тогда была, и дала нам некую сумму денег, и как-то так, я не помню, о чем она говорила, но через 2 минуты, как она ушла, мы сразу решили, что возьмем стакан плана на эти деньги. Вот, собственно, что мы и сделали. А на следующий день она подошла к нам и спросила, а вы что, деньги не передали на класс, классу руководителю? Это же было, на ваш класс как бы. И тут как бы мы очень быстро одели роли таких наемных рабочих, которые, собственно, просто так, что ли, проводили эту дискотеку, как бы, вообще. То есть, соответственно, денег уже не было, и никто их отдавать не собирался, и надо было как-то выкручиваться. И, собственно, это было нечестно, потому что, правда в том, что мы долго манипулировали, мы там не до денег, шла речь, как бы. В общем-то, это жило со мной всю дорогу. Я не знаю, почему это мне запомнилось, но мне спонсор говорит, пойдешь в школу отдавать бабки. И я вот собрался. И я помню, меня тогда мучил вопрос, сколько денег отдавать, потому что я не знаю, сколько сейчас стоит стакан плана, как бы, в принципе. Я помню, я загнался очень. Я решил в своей голове, что я сниму 3000. Думаю, может, 3 мало, 5 снять. А мне спонсор говорит, а что ты думаешь? Иди как бы, признавай свою неправоту и спроси, как ты можешь, чем быть полезен. И что тебе скажут, то и сделаешь. И на самом деле я пришел, сказал, что я, всю эту историю, что я был нечестен, и я обманывал, и я, я был нечестен. И там, сейчас это завуч, директор уже, она так на меня посмотрела странно, говорит, слушай, нам вот часы нужны в столовую, купи. Я пошел, съездил за косарь, часы купил, и все, собственно говоря. И теперь мне гораздо проще смотреть в глаза, потому что, тоже я обманывал ее, и это рождало страх, собственно говоря. Вот. Если касаться, вообще списка людей, то основные, конечно, 9-е шаги, это моим родным, как я уже говорил, это такой серьезный, это вообще на самом деле очень серьезная история на всю оставшуюся жизнь. Это не то, что пошел куда-то там, отдал деньги и идешь крутой после этого. У меня есть еще один такой, 9-й шаг, который серьезно поменял мое мировосприятие. Вообще, это был таким действительно серьезным шагом. Это девушка, единственная, в принципе, девушка, с которой я жил совместной жизнью там в течение года, и которой я действительно нанес серьезный ущерб. При этом там такая история, мы после расставания с ней продолжали общаться, поддерживать отношения. Испытывал некое чувство вины, понятно, и поэтому на этом всем продолжал общаться с ней. При этом я оправдывал себя, что какой я классный парень. Вот я молодец. То есть я даже расставаться умею с людьми, оставаясь хорошими приятелями. И я только недавно это понял, что мне на самом деле меня вообще не парило там, что она чувствует. Мне важно было вот соответствовать этому образу опять классного парня. Ну, то есть я при этом я зачастую там продолжал быть нечестным с ней, там общался, когда я, может быть, этого не хотел, или там льстил, угодничал, только для того, чтобы быть классным парнем, который умеет расставаться и сохранять отношения, собственно говоря. И было понятно, что надо идти к ней делать девятый шаг, и мне было очень стрёмно на самом деле, несмотря на то, что... То есть мне не было страшно, я уже у меня было там определенное количество девятых шагов, но на самом деле тогда я не видел всей правды еще. Я вот только сейчас это понимаю, что но Бог все разрулил, потому что я шел четко, зная, что я буду говорить. Я знал, что я был нечестен в этих отношениях, я был эгоистичен, я зацикливался только на себе. Я рисовал себе эти отношения так, как я их вижу, и пытался получить это от нее. Я не учитывал ее интересы, я не учитывал ее ценности, я, но не уделял ей внимания, и все это ей сказал. И ко всему этому я вполне нормально пришел, и я шел четко выражать свои сожаления. Не просить прощения, а, как в книге написано, выражать сожаление и признавать свою неправоту. Но единственный момент, который меня парил, но несмотря ни на что, на то, что я там четвертый сделал, пятый там, и уже был определенное количество там сделанных девятых шагов, меня очень парил момент, что если она спросит, изменял ли я ей, что я отвечу на это, как бы, ну, изменял, имеется в виду там физический измен, да, секс с другими девушками, ну, там, пока мы были в отношениях. Почему меня это парило? На самом деле я придумывал себе, что меня это парит по той простой причине, что если я ей скажу правду, я нанесу ей боль. Вот сейчас я четко понимаю, вот это очередной развод эго. На самом деле меня и в тот момент парило, как я буду выглядеть перед ней. И я не мог допустить того момента признания, что я, ну, там, правды как бы, да. И я всячески боялся этого делать, и, ну, Бог отвел, она не задала мне этот вопрос, потому что не знаю, готов ли я был тогда и ответить правду, или я просто запорол бы на самом деле девятый шаг. Вот если бы я стал врать, это не был бы уже девятый шаг. Но в книге там написано, что не надо, да, идти и рассказывать, если там что-то сделали, как бы. Но суть в том, что если она бы спросила, то сейчас я точно знаю, я бы искал правду. Знаете, вообще для меня стало большим открытием, что вот эта вот история про то, что существует некая какая-то ложь ради добра. Это вот, но такое глубочайшее заблуждение, которым я всегда прикрывался для того, чтобы красиво врать, как бы, и сохранять свое представление о себе, как о добром, как о неком хорошем персонаже. Ну, потому что если вообще есть какое-то зло существует, то вот эта вот ложь во имя добра, это точно, ну, вообще, ну, откровенно говоря, адское зло вообще просто. И тем самым, ну, когда я лгу людям вообще, вот, там, исходя из такой вот философии, да, я, во-первых, продолжаю лгать, и что продолжает рождать во мне страх, собственно говоря. И вот это вот мои... Я ведь придумывал, что я такой крутой, я ограждаю людей от, ну, от реалии, от жесткости реалии. От чего я ограждаю? Это реалия, это Бог вообще на самом деле, реальность. Это воля Бога. А я себе придумал, что ну, я такой спаситель, а ограждаю человека от, ну, от реалии, как бы, от созданного Богом реальности, как бы, собственно говоря. Да, и я так жил, и на самом деле это пришло ко мне, но недавно, но это не могло ко мне не прийти, знаете, я пока шаг писал, у меня мама очень сильно болела, она очень сильно болела и была, ну, она умирала, грубо говоря, и знаете, если бы она не признала эту правду, а жила бы во лжи, и мы бы поддерживали эту ложь, она бы не сделала тех вещей, которые она сделала, она бы не позвала священника для того, чтобы там покреститься, причаститься, исповедаться, и она бы не смогла подготовиться, собственно говоря, к смерти и достойно с миром принять то, что ей уготовлено, если бы она жила во лжи, если бы мы это все поддерживали. Поэтому для меня на сегодня совершенно очевидно, что, но эта программа про честность, без оценок, я там хорошо, это плохо. Я не знаю, что кому там нанесет ущерб, вред, там, кто как отреагирует. Все, что от меня требуется, это быть честным и исходить из этого, а не из некого представления о каком-то правильном, там, духовном Андрее, как бы, собственно говоря. Даже если со стороны, там, возможно, для кого-то это покажется, как бы, ну, там, мое поведение там где-то грубым, где-то еще каким-то, это уже, ну, это абсолютно не моя ответственность. Моя ответственность — это быть, ну, вот, просто в каждый момент времени честным. Вот и все. Ну вот, спасибо, наверное, всем.
Если вы сделали этот шаг.